эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Сегодня суд рассмотрит попытку экипажа крымского судна «Норд» покинуть материк. Фейсбук находится в состоянии гонки вооружений с поддерживаемыми Россией группами. Российский рэпер Мод, собравшийся в Киев, незаконно посещал Крым, заявила Джипар. Сейчас подробнее. Суд рассмотрит попытку экипажа крымского судна «Норд» выехать из материковой части Украины. Об этом «Крымреалии» рассказал их адвокат Дмитрий Щербина. По членам экипажа суд состоится 12 апреля в Харькове. Им грозит штраф, сказал он. Члены экипажа крымского судна «Норд» несколько раз пытались покинуть материковую часть страны. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал Сейнер. Фейсбук находится в состоянии гонки вооружений с поддерживаемыми Россией группами, которые используют социальную сеть для манипуляций общественным мнением и во время выборов, заявил основатель компании Марк Цукерберг во время показаний в Конгрессе США.
Почему тогда Facebook не запретил, не забанил Cambridge Analytica еще тогда, в 2015 году? Чего вы ждали? Замечательный вопрос, сенатор. Но Cambridge Analytica не использовал наши сервисы в 2015 году, как, насколько мы знаем. Потому что тогда, когда мы узнали об этом в 2015 году, они не занимались рекламой, и нам нечего было забанивать.
Марк Цукерберг отметил, что его компания до конца этого года планирует нанять более 20 тысяч специалистов по вопросам безопасности и просмотра контента. Он также рассказал, что Facebook разработал новые средства с использованием искусственного интеллекта для выявления фейковых аккаунтов. Юлию Скрипаль, дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, выписали из больницы в Солсбери, где ее лечили после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщила директор больницы Кристин Бланшард. По ее словам, лечение Юлии еще не окончено и будет продолжаться амбулаторно.
Обидва пацієнти відмінно відреагували на забезпечене їм лікування. Вони перебувають на різних стадіях одужання. Юлія попросила про збереження конфіденційності у засобів масової інформації. І я хочу повторити це прохання. Користуючись нагодою, хочу побажати Юлії всього доброго. Лікування ще не закінчено, але вже пройдено важливий етап. Її батько також одужує. Хоча одужування йде повільніше, ніж у Юлії, ми всі сподіваємося, що він залишить лікарню, як тільки це стане можливим.
По версии британских властей, отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества российского производства. Прокуратура Автономной Республики Крым арестовала судно из-за незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых в районе Каркинецкого залива Черного моря у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вред окружающей среде причинен на сотни миллионов гривен, отметили там, но не уточнили название судна. В ходе досудебного расследования выяснилось, что песок у берегов Крыма незаконно добывала компания, которая зарегистрирована в соседней России. Арестованное судно сейчас находится в порту Южный Одесской области. Запланировавший концерт в Киеве российский рэпер Матвей Мельников со сценическим именем Мод неоднократно посещал Крым в обход украинского законодательства. Об этом «Крымреалии» рассказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. По ее словам, сейчас ожидается реакция украинских ведомств по поводу обращения министерства. Как сообщает сайт киевского концертного зала «Стереоплаза», выступление российского исполнителя запланировано на 13 апреля. В июне 2017 года российский рэпер Мод отменил концерты в клубах Одесской Аркадии. Тогда активисты обратились в СБУ и Госпогранслужбу Украины с требованием запретить ему въезд в страну из-за поддержки аннексии Крыма и посещения полуострова в 2015-2016 годах. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, ожидается до 25 градусов выше нуля, будет ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 15, переменная облачность. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. На частоте 105,9 FM в Северном Крыму нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно и видно на сайте «Крым Реалии», где ведется не только прямая трансляция нашего эфира, но и собраны записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие 25 минут поговорим о том, что говорится в новом указе российского президента Владимира Путина в отношении военных пенсионеров в Крыму, которые были досрочно уволены из вооруженных сил МВД и других силовых ведомств до аннексии Крыма. Получат ли бывшие украинские военнослужащие новые квартиры в аннексированном Крыму согласно новому указу президента соседней России? Как живут бывшие украинские военнослужащие в Крыму, которые изменили присяги и перешли на службу в России? Российскую армию. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Бывшим украинским военным предоставят право на получение жилья в Крыму. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ распространяется на бывших военнослужащих Украины, которые стояли у квартирной очереди и уволились из украинской армии до 18 марта 2014 года, а также на членов их семей. Одновременно с этим российским властям необходимо обеспечить квартирами и собственных военнослужащих. Ранее российский сенатор от Севастополя Валерий Куликов сообщал, жилье должны предоставить и военным пенсионерам. В частности, речь идет о военнослужащих Черноморского флота России, уволенных в Севастополе. А в прошлом году руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов анонсировал начало массового строительства многоквартирных домов для российских пограничников.
Хотел бы отметить, что эта работа в соответствии с установками и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и директора Федеральной службы безопасности будет продолжена. Только в 2017 году в Крыму будет построено 910 квартир.
Также Владимир Путин подписал другой указ о предоставлении материальной помощи крымским военнослужащим, имеющим инвалидность, которые были уволены из вооруженных сил Украины и правоохранительных органов до февраля 2014 года. Финансовая помощь полагается членам их семей. По информации Министерства обороны Украины, после российской аннексии Крыма лишь треть крымских военных выехала на материковую Украину. Это около 4000 военнослужащих, более 1500 из которых офицеры. До аннексии на полуострове служило более 13 000 украинских военных.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. До эфира мы связались с российским полковником в отставке, военным экспертом Виктором Литовкиным, и расспросили о том, что значат два новых указа российского президента Владимира Путина в отношении Крыма и какие выплаты и помощь в жилье получают российские военнослужащие.
Мнение.
Те военнослужащие, которые выслужили по закону предельный возраст нахождения на военной службе, это 20 лет или 25 лет, получают пенсию в соответствии со своим званием, должностью и выслугой лет. Эта пенсия рассчитывается из простых параметров. За 20 лет службы 50% твоего оклада по должности и по званию вместе с выслугой лет. Потом за каждый год, который ты прослужил, еще 3%. Но правительство ввело коэффициент. Вот, ты получаешь не 100% пенсии, а 64% пенсии сегодня. Кроме того, военнослужащие, увольняющиеся в запас и выслужившие предельный срок службы в армии, они имеют право на получение жилья. Но жилье можно получать в натуральном виде, как квартиру. Вот. И опять же, в зависимости от твоей должности, звания и состава семьи. Можно получать сертификат на покупку квартиры или можно получить деньги на квартиру. Ну, например, если ты служишь в Москве, полковник, выслуга лет где-то 30 лет, вот, и у тебя жена и двое детей, ты можешь получить где-то 10-12 миллионов рублей на покупку квартиры в Москве. Вот. Но поскольку не все полковники хотят остаться жить в Москве, они могут купить квартиру где-нибудь в Твери, где-нибудь в Саратове. Но там уже эти 12 миллионов, это не трехкомнатная квартира, а можно даже особняк построить. И когда многие украинские военнослужащие в Крыму перешли на службу в российскую армию, на них тоже распространяется точно такой же принцип оплаты, да, пенсии и получения жилья. Но поскольку они не входили в эти программы, вот, и много было волокиты с этими вопросами, президент издал указ, который абсолютно приравнивает всех бывших украинских военнослужащих, ныне военнослужащих российской армии, к тем условиям, к тем тому порядку, который существует в России. То есть те люди, которые уволились, подошли к предельному сроку пребывания на военной службе, они должны получить или квартиры, или сертификат на покупку квартиры, или деньги на покупку квартиры. Вот и все, весь смысл этих указов президента. Значит, почему так долго вы говорите? Ну, во-первых, приравненные оклады украинских бывших военнослужащих, которые стали служить в российской армии, было сразу же сделано. Это было мгновенно сделано. После того, как они перешли на службу в российской армии, был принят распоряжение президента о том, что признается воинские звания, которые были в украинской армии. Вот. Ну, а должности там, в зависимости от того, на какую должность человека поставили. По поводу квартир, ну, это же непростая очень задача. Надо собрать очень много, большой массив информации. Надо знать, имел ли человек квартиру до того, есть ли у него квартира просто, да, какие квартиры у родителей или там у кого-то. В общем, тут очень много надо бумаг и как бы документов, чтобы квартира в армии представляет только тем, у кого не было до того квартиры, кому армия до того не давала квартиры. Если ты когда-то получал квартиру в вооруженных силах, то ты уже не имеешь права на квартиру. Ну и поэтому, видимо, в Крыму разбирались очень долго с теми людьми, которые претендовали на квартиру. Имели они на это право или не имели? Для человека, который стал получать российскую пенсию, это серьезная прибавка. Для человека, который не получил квартиры во время службы в украинской армии в Крыму, а теперь он имеет шанс получить квартиру в Крыму или деньги на покупку квартиры в Крыму, это большой, как бы, ну, вы называете это поощрением, но это подарок судьбы.
Мнение.
Итак, это был комментарий Виктора Литовкина, российского полковника в отставке, военного эксперта. Я напомню, что обсуждаем мы указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым право на обеспечение жилыми помещениями, я здесь цитирую как раз-таки этот указ, опубликованный на сайте право.gov.ru, право на это жилье имеют бывшие военные украинские сотрудники силовых ведомств, которые стояли на учете квартирном и уволены до 18 марта 2014 года. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Максим Тимочко, юрист Хельсинкского союза по правам человека. Максим, здравствуйте. Итак, знакомы ли вы уже с текстом указа российского президента? Какой объем работы предстоит по обеспечению перечисленных вот в этом указе категорий лиц? Да? Какой объем работы предстоит, чтобы обеспечить их жильем?
Ну, насправді, не так просто вирахувати цю цифру, тому що мова йде в цьому указі саме про тих військових, які були звільнені з Збройних сил України та інших силових відомств до 18 березня, тобто до анексії Кримського півострову Російської Федерації. Зрозуміло, що багато ветеранів, які проживали і служили раніше в українській армії, залишилися проживати в Криму. Ну, можна лише припустити, що це, звичайно, тисячі і тисячі людей, тому що військові частини дислокувалися майже по всьому побережжю Криму, і це було досить потужне військове формування, і зрозуміло, що багато людей там дійсно проживали. І ця проблема, судячи з інформації, яку ми отримували, вона існувала вже з 2015 року. Вам добре відома та ситуація, якою ми займаємося, опікуємося по відібранню службового житла українських військових, які передислокувалися, так і продовжили службу на материковій Україні. Тобто за весь цей період російська влада окупаційна, вона проводила інвентаризацію всього цього службового житла і прийняли рішення, ось тих військових, які передислокувалися, в тих ми будемо відбирати житло, а новим військовим або тим ветеранам, які знаходяться в Криму, ми будемо дарувати житло, давати їм можливість там проживати, адже вони підтримують якби окупаційну владу, тому нам це вигідно і ми будемо це робити, тому що для того, щоб забезпечити всіх житлом, потрібно вкладати це дуже великі кошти. А для чого вкладати це великі кошти, якщо можна зекономити і дати можливість скажімо так, своїм військовим вселитися в квартири службові, які належали колись нашим військовим, які не зрадили присязі і перейшли служити на материк. І таким чином в цьому процесі виникла ця проблема, коли ветерани, які залишилися проживати в своїх службових квартирах в Криму, вже по новому російському законодавству не мали такого права, тому що ці службові квартири, які раніше належали Міністерству оборони України, вони перейшли в муніципальну власність вже Севастополя або вже так званої Республіки Крим. І тому вийшло так, що вони як так ніби незаконно проживають вже на території Криму, і їм почали пред'являтися претензії про виселення і про те, щоб вони звільнили це житло для вже чинних російських військових. Звичайно, що вони подавали скарги. І вже в жовтні 2017 року перший замміністра оборони Росії вже прийняв рішення про те, що нікого не будуть виселяти, все буде вирішено, але лише щодо тих, хто звільнився до 18 березня 2014 року. Тобто, насправді, це рішення вже було прийнято Міністерством оборони Росії вже до цього. Тобто вже раніше був сформований такий алгоритм дій, що ми будемо робити з тими, хто раніше служив в українській армії, але залишився тут, і як їх забезпечувати житлом, тому що це тисячі родин. Ось звідки взялася ця цифра, ось звідки взялася ця дата і цей алгоритм. Але найбільше здивування, як на мій погляд, найбільше здивувало мене те, що це питання вирішив, як завжди, президент Російської Федерації. Це вирішило не муніципальні органи так званої Республіки Крим. Це, скажімо так, вирішила не місцева окупаційна влада, а врятував, пройшов всіх, як завжди, президент Російської Федерації Путін, який своїм указом взяв і роздав всім житло, так ніби це для нього було чимось таким дуже простим, і він це вирішив буквально в один указ, те, що не могли вирішити 4 роки. Ось що насправді мене дивує, хоча насправді це і настільки дивно, скільки політика мілітаризації, колонізації Криму, вона, звичайно, проводиться під гідою Путіна, і місцеві жителі, як правило, сподіваються більше на президента Російської Федерації, чим на місцеву владу. І, як бачите, в цьому випадку також цей сценарій спрацював, він всіх врятував, і тепер, бачите, Путін врятував абсолютно всіх, кого хотіли виселити місцева влада.
То есть это такая попытка заполучить преданность, да, тех военных, которые не соблюли присягу народу Украины?
Ну, я думаю, ви правильно вловили так цей підтекст. Дійсно, я вважаю, що це, скажімо так, такі подачки окупаційної влади, що ви не хвилюйтеся, ми ваше питання будемо вирішувати, вас ніхто не виселить, все буде гаразд. Ну, звичайно, вони завойовують цих людей, вони завойовують їхній розум тим, що вони надають їм це житло. Звичайно, це все одна велика політика мілітаризації. Вона в тому числі включає в себе соціальну підтримку всіх, хто забезпечував окупацію, всіх, кому вигідно було те, що Крим тепер стала Республіка Крим. Звичайно, вони будуть це продовжувати надалі. Це тільки невеличкий початок. І я вам хочу сказати, це невелика перемога для них, тому що ця проблема вже існувала 4 роки. Одразу після анексії Криму дуже багато людей опинилися в цій ситуації. Було дуже багато сюжетів, навіть Крим Реалії неодноразово знімали сюжети про те, як там ці ветерани або ветерани ЧФРФ, там же ж проблема не тільки з українськими ветеранами, а й з самими російськими, тому що ті також опинилися в тій ж самій ситуації, тому що все майно, яке там було, перейшло в муніципальну під керівництво муніципальної влади. Тому там був страшенний конфлікт, і вони ніяк не могли його вирішити ні в 15-му, ні в 16-му, і тільки в 17-му році щось Міноборони почало робити, почали масово виселяти з житла всіх, хто доглядав за, я маю на увазі, за тим житлом, яке належало нашим українським військовим, які вийшли з Криму. Тобто це житло масово почали в 17-му році відбирати і передавати все новим і новим людям. Тобто ми взагалі тільки на початку цього процесу. Я не здивуюся, коли зараз взагалі абсолютно всі квартири службові, які були приватизовані нашими українськими військовими, будуть відбиратися, тому що цей процес, він нескінченний. Там, тому що в Крим все більше і більше приходять нові військові, і всі вони звільняються, і всім їм потрібно житло. Тому це тільки початок, звичайно.
То есть правильно я понимаю, что вот такой способ решения жилищного вопроса, он может стать еще таким репрессивным механизмом в отношении тех военных украинских, да, которые в Крыму остались верными присяге и вышли на материковую часть Украины?
Так, це може бути. Тобто вся ця політика може спричинити негативні наслідки для тих сімей, так, які дійсно переселилися на материкову частину України, і я думаю, що ця тенденція буде погіршуватись для нас, тому що статистика з кожним роком збільшується і збільшується. Якщо в 2017 році в серпні ми давали прес-конференцію, на якій був присутній Владислав Селезньов, який і сам опинявся в такій ситуації, тоді це було близько 50 випадків. Зараз я навіть не знаю, скільки їх буде. Мабуть, ця цифра буде подвоюватися і потроюватися.
Продовжуємо ефір. Оставайтесь, пожалуйста, з нами на зв'язі. Напомню, що бесідуємо ми з Максимом Тимочко, юристом Хельсинського союзу по правам чоловіка. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Якщо ви слышите нас на території Кримського полуострова, звоніть нам на этот номер. Звонки бесплатні 8 800 10 06 926. 26. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Максим Тимочко, юрист Хельсинского союза по правам человека. Максим, хотелось бы уточнить еще такой момент. В указе президента России Владимира Путина говорится о тех украинских военных и сотрудниках силовых ведомств, которые были уволены до 18 марта 2014 года. Но мы понимаем, что те военные, которые не вышли на материковую часть Украины, и подтверждение этому можно найти, например, в едином реестре судебных решений Украины, и по сложившейся практике, что с точки зрения Украины, те военные, которые нарушили присягу украинскому народу, они не уволены. Они подозреваются в измене родине, в дезертирстве и так далее. Вот ваш комментарий хотелось бы услышать по этому поводу. Не может ли вот этот факт стать причиной для неравноправного, да, ко всем тем военным, о которых говорится, применения этого указа?
Так, выборочно, да. Я зрозумів це питання. Ну, дивіться, це цікавий аспект, тому що в даному указі ми не можемо його зараз тлумачити з точки зору українського законодавства, тому що окупаційна влада його буде тлумачити так, як їй це вигідно. Якщо якщо, наприклад, український військовий написав якийсь рапорт і сказав, що я звільнився, і ось підтвердження тому в військкоматі лежить якийсь рапорт про те, що я звільнився, ми, українська влада, звичайно, ніколи це не визнаємо, те, що він вирішив, просто я звільняюся, я просто сьогодні йду звідси, я не буду обороняти більше свою державу, я просто перейду колись потім на службу до Російської Федерації, або я просто піду в військкомат і звільнюся, і все. Звичайно, що у нас є свій порядок, у нас є військове законодавство, яким передбачений порядок звільнення військового. Це не відбувається просто в односторонньому порядку, коли він приходить і вирішує все за командування військової частини і тому подібне. Тому ми можемо не розцінювати звільнення по-своєму, так як це передбачено в нашому законодавстві. Як це буде робити Російська Федерація, тут треба думати. Я навіть не знаю, чи будуть вони розглядати як ветеранів тих, хто під час лютневих і березневих подій 2014 року вирішили, наприклад, в односторонньому порядку відмовитись від служби. Але однозначно були і ті, які в установленому порядку звільнилися. Тобто в цей період.
Да, благодарю вас. Да, благодарю вас. Максим Тимочко, юрист Хельсинкского союза по правам человека, был в нашем эфире. К нашему эфиру подключается Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. У нас буквально несколько минут осталось до завершения эфира. Владислав, здравствуйте. Итак, по данным, которые были озвучены в феврале 2016 года Анатолием Матиусом, главным военным прокурором, на полуострове осталось порядка 14 тысяч бывших украинских военных. Вот судя по тому указу, который подписал президент России Владимир Путин об обеспечении их жильем, реально ли его выполнить?
В первую очередь, доброе утро, в первую очередь речь идет про бывших украинских военнослужащих, которые были уволены до известных событий марта 2014 года. Речь идет о защите именно их прав. Что касаемо тех военнослужащих, которые изменили присяги на верность народу Украины, в настоящее время проходят или до недавнего времени проходили службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации, то по отношению к ним используются искренние нормы закона, и, насколько мне известно, ряд бывших украинских военнослужащих получили жилье и компенсации за неполученное жилье, то есть к ним применяются несколько иные нормы закона. Но в любом случае, если мы рассматриваем с нашей позиции государства Украины, то в первую очередь мы должны ориентироваться на то, что бывшие украинские военнослужащие совершили преступление, и за это преступление они должны нести ответственность.
Максим Тимочко перед вами говорил в нашем эфире о том, что вот такой способ решения жилищных проблем, когда у тех украинских военных, которые вышли на материк, отбирают служебное жилье или ранее приватизированное служебное жилье, а другим, которые остались в Крыму, его дают, это такой репрессивный инструмент. Согласны ли вы с этим определением?
Безусловно, это репрессия, потому что совершаются эти процессы в незаконный способ, в том числе и способ, который противоречит национальному законодательству Российской Федерации. Безусловно, это банальный рейдерский захват и нарушение порядка и правил ведения войны, в том числе и порядка и правил, определенных Женевскими конвенциями. Поэтому, безусловно, это ответственность Российской Федерации, которая, я надеюсь, в том числе и юристами класса и статуса Максима Тимочка будет рассматриваться в международных судах.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что даже когда наш слот вещания на средних волнах заканчивается, мы продолжаем эфир в социальных сетях, в сети интернет на частоте 105.9 FM. Также нас можно слышать в северной части Крымского полуострова. Оставайтесь с нами, мы продолжим эфир через несколько минут.
эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В российском Хабаровске вертолет упал посреди улицы, есть жертвы. Капитан судна «Норд» обязан каждый понедельник являться на допрос в СБУ. В Керчи обменные пункты продают евро по 80 рублей. Сейчас подробнее. Хабаровский вертолет упал на одну из улиц. Погибли 6 человек, сообщает ТАСС. Как отмечает другое агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники, разбился вертолет авиакомпании «Восток». В видеоролике, опубликованном на портале «Амурмедиа», виден дым с места падения вертолета.
Короче, вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. И, короче, бахнулся, сейчас горит, взрывается что-то там. Мы, короче, вот из-за забора, там буквально там метров там 200.
Следком России заявил, на борту находился только экипаж, а полет вертолета был учебно-тренировочным. Капитана крымского судна «Норд» выпустили из СИЗО. Залог в 35 тысяч гривен за Владимира Горбенко поступил на счет казначейства, сказала Пятому каналу спикер прокуратуры АРК Татьяна Тихончик. По ее словам, сразу после выхода из изолятора капитан обратился к врачу, а потом прибыл на допрос в СБУ.
Підозрюваний зобов'язаний, що понеділка з'являтися до слідчого. У разі такої неявки буде порушуватися питання щодо оголошення його у розшук з метою затримання.
30 марта український суд арестував риболовецьке судно, а прокуратура відкрила уголовне производство із-за його виходу із порта анексованої Керчі. Четверо погибших в ДТП в аннексированном Крыму имели украинское гражданство, сообщил громадскому радио первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. По информации ведомства, среди погибших могли быть украинцы из Донецкой и Луганской областей. 8 апреля электричка столкнулась с микроавтобусом «Мерседес» на железнодорожном переезде в городе Красноперекопск. 5 человек погибли, несколько были ранены. В аннексированной Керчи пункты обмена валют продают евро по 80 рублей, доллар по 65, информирует корреспондент Крым Реалии. Как сообщает сайт Керчи.фм, стоимость валюты выросла во всех пунктах обмена. Так, в крымском банке РНКБ покупают доллары по 61,5 рублей, а продают по 65,5. Евро в РНКБ покупают по 76,10, а продают по 80 рублей и 10 копеек. В России продолжается падение фондового рынка и национальной валюты из-за санкций США. Завтра днем в Крыму, по прогнозам, плюс 25. Ясно и солнечно. В районе Чангары, Новоалексеевке будет плюс 15. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Северном Крыму на частоте 105,9 FM круглосуточно. На всем земном шаре нас можно круглосуточно видеть и слышать на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, 24-й день продолжается голодовка Владимира Балуха, крымского политзаключенного. Напомню, что 19 марта он объявил голодовку в связи с несогласием по приговору подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Как будет действовать защита Владимира Балуха? Насколько дело Балуха показательно для аннексированного полуострова? Каково состояние здоровья политзаключенного? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украине нужны живые герои. Народные депутаты Украины просят осужденного в аннексированном России Крыму активиста Владимира Балуха прекратить голодовку. Он отказался от пищи 19 марта. Таким образом, Балух выражает несогласие с приговором подконтрольного России крымского суда. Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказывает, состояние здоровья ее подзащитного серьезно ухудшилось. И добавляет, вариант прошения о помиловании он не рассматривает.
Постоянные провокации со стороны администрации учреждения которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все-таки начать принимать пищу, соответственно, немного дестабилизирует его. Однако он держится, он стоит на своем слове.
Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма сократил Балуху срок пребывания в колонии-поселении на 2 месяца. При этом в ходе заседания суд отказал в допросе свидетелей, которые ранее не участвовали в даче показаний, не позволили и провести дополнительные экспертизы, на которых настаивала сторона защиты. Все обвинения в свой адрес Владимир Балух отрицает. Ранее активист заявлял, уголовное дело возбудили из-за того, что он не боялся публично выражать свою гражданскую позицию.
То, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует.
Сотрудники ФСБ России задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Они утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Позже его также обвинили в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Балух якобы ударил сотрудника СИЗО во время утреннего осмотра камеры. В 2017-м подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии. Но после рассмотрения апелляционной жалобы дело отправили на повторное рассмотрение, а Балуха поместили под домашний арест. В январе 2018-го его осудили на 3 года и 7 месяцев колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Защита Владимира Балуха и некоторые представители правозащитных организаций уверены, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Все 3 года аннексии Крыма Балух прожил под украинским флагом, который вывесил на чердаке своего дома. А в конце 2016-го он поместил на стене дома табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни».
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что идет 4-я неделя голодовки крымского политзаключенного Владимира Балуха, которого преследуют в Крыму за то, что он отказался снять с крыши дома национальный флаг Украины. С нами на связи Ольга Скрипник, координатор крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, что известно сейчас о состоянии здоровья Владимира Балуха?
Доброе утро. В принципе, о состоянии здоровья, наверное, подробнее сможем узнать что-то сегодня. Сегодня на 3 часа назначен суд в Раздольнинске. И мы надеемся, что адвокаты хоть смогут увидеть Володю. Но понятное дело, что время, которое прошло, оно точно не играет в лучшую сторону. И Володя будет выглядеть только еще хуже. Поэтому есть серьезные опасения за его здоровье. И в связи с этим и архиепископ Климент, и народные депутаты Украины уже обращались к Володе с тем, чтобы он прекратил голодовку и выходил из нее, так как действительно сейчас риск для его здоровья и жизни очень высокий.
Я напомню, что беседуем мы с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, по вашему мнению, каковы шансы обжаловать тот приговор, который был вынесен Владимиру Балуху подконтрольным Кремлю Верховным судом Крыма, так называемым? Будет ли это дело, дойдет ли это дело до Европейского суда по правам человека?
Ну, что касается дела Владимира Балуха, то еще ранее, когда начались еще первые преследования, то жалоба соответствующая была уже направлена в Европейский суд по правам человека нашими коллегами из Украинского Хельсинкского союза. Поэтому эти материалы переданы, и просто туда добавляются новые дела. Потому что, напомню, что это уже 3-е уголовное дело, а жалоба в Европейский суд уходила еще, когда было только 1-е уголовное дело в отношении Владимира Балуха. Что касается приговора, то приговор, который ему был вынесен 3 года и 7 месяцев, он был обжалован, и судья сократил срок до 3 лет и 5 месяцев. Но сейчас рассматривается 3-е дело по заявлению начальника ВС Ткаченко, и по этому делу Володе грозит еще до 5 лет лишения свободы. Поэтому итоговый, скажем так, приговор, да, мы узнаем только тогда, когда будет вынесено решение по делу, которое вот будет слушаться сегодня. Это одно из очередных заседаний по этому делу. Поэтому сколько всего лет может получить Владимир Балух, пока непонятно, но если по максимуму считать 5 лет и 3 года и 5 месяцев, которые ему уже дали, то вплоть до 8 лет и 5 месяцев ему грозит лишение свободы.
Известно, что история Балуха уже неоднократно стала поводом для обращения украинского омбудсмана Людмилы Денисовой к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Известно ли вообще о том, есть ли какая-то коммуникация, реагирует ли российский омбудсман на обращение украинской коллеги?
Насколько нам известно, на обращение Людмилы Денисовой реакции со стороны российского омбудсмана так и не было. И, в принципе, рассчитывать на то, что будут объективные какие-то действия, ну, у меня нет оснований, потому что и до этого Москалькова и ее коллеги посещали когда-то СИЗО и сказали о том, что никаких, в принципе, нарушений прав человека они не увидели. Хотя это уже тогда, когда даже сама Лубина, так называемый омбудсман Крыма, признала, что в СИЗО Крыма умирают люди. Поэтому я сомневаюсь, что какие-то реальные действия может предпринять Москалькова, учитывая, что, в принципе, ее независимость сомнительна, так как институт российского омбудсмана, к сожалению, полностью зависит от политики Кремля.
Владимир Балух голодает уже четвертую неделю, и вот как раз в этот период уже могут случиться, да, изменения в организме, которые ставят под угрозу жизнь Владимира Балуха. Что, какова позиция самого Владимира Балуха, когда он, в случае чего он может остановить голодовку?
Ну, здесь сложно узнать, потому что много Володи спрашивает, но последний раз, когда Кат говорил, Володя был настроен на то, что выходить из голодовки не собирается. Хотя действительно, правильно вы говорите, что те процессы, которые сейчас начинаются, они могут быть действительно уже необратимыми и привести к самым трагическим последствиям. Поэтому как раз общественные деятели и друзья Володи пытаются донести до него просьбу о том, чтобы он выходил из голодовки. Возможно, обращение вот друзей или его мамы сможет повлиять на него, чтобы он все-таки сохранил себя жизнь, потому что действительно его борьба имеет смысл только в том случае, если есть сам Владимир Балух. Поэтому мы действительно очень переживаем за него. Возможно, сегодня в суде что-то узнаем новое, смогли ли повлиять на него те обращения, которые были ему направлены. Примет ли он другое решение, нам пока трудно сказать.
Как изменилось отношение к Владимиру Балуху со стороны администрации изолятора после того, как он объявил голодовку? Адвокат Ольга Динзе, возможно, мы с ней еще свяжемся, она просто сейчас как раз в дороге на заседание суда в Крыму. Она говорила о том, что после одного из заседаний суда Владимира Балуха избили. Также она говорит о том, что просто издеваются над ним, зная, что человек объявил голодовку, его сокамерника кормят домашней едой. Небывалый случай такой опеки, да, со стороны сотрудников СИЗО. Как изменилось отношение к Владимиру Балуху?
Ну, есть формальные процедуры, и когда Владимир Балух подал официальное заявление о начале голодовки, это было 19 марта, начата голодовка официально, это заявление было принято СИЗО. Накануне этого приходил к нему сотрудник СИЗО, который пытался его отговорить делать этого, но Владимир настоял на свое, с 19 числа начал голодовку, его перевели в одиночную камеру, где он был несколько дней. И вот как раз тогда 19-го у него был суд, и вот возвращаясь с этого суда, как сообщил Володя к своему адвокату, конвой его избил. Дальше несколько дней он находился в одиночной камере, и именно в эти дни пытался его посетить адвокат, но ему сказали, что якобы большие очереди, возможно, для того, чтобы он не увидел следов избиения. И через несколько дней Владимира все-таки переводят в другую камеру. Сама камера чуть лучше, но эта камера вот как раз-таки с тем соседом, о котором, да, был разговор, и действительно сотрудники СИЗО приносят туда еду, которая, скажем так, не всегда типично для СИЗО, то есть еда домашняя с сильным запахом. Вот. И Владимир оценивает это как издевательство, как форму давления, чтобы выйти из голодовки. Также были прецеденты, когда в один из дней у него забрали даже кипятильник, чтобы он не мог пить чай, ну, потом вернули. Ну, иногда там издевались в плане того, что говорили, ну, раз ты голодаешь, то, наверное, мы тебе и воду давать не будем. Вот, поэтому все-таки, да, формы такого психологического давления, они есть, и Володя, несмотря на это, все равно держится и продолжает голодовку.
Правозащитные организации в Киеве написали обращение, да, к президенту Украины Петру Порошенко. Было направлено это обращение в администрацию президента с просьбой присвоить Владимиру Балуху звание Героя Украины. Была ли какая-то обратная коммуникация по этому обращению?
Да, это обращение мы направляли еще в январе месяце, когда еще не началось третье уголовное дело. Тогда речь шла только о деле так называемых патронах. Но, к сожалению, мы так не получили даже ответа от администрации, вообще рассмотрено это обращение или нет. Вот. Единственная информация, которую мы знаем, о том, что президент знает об этом деле и как раз заявлял о том, что будет обсуждать именно вопрос освобождения Владимира Балуха, в том числе с Ангелой Меркель на встрече.
Да, к этому вопросу мы еще вернемся в течение эфира. Спасибо за ваш комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. К нашему разговору присоединяется Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Михаил, здравствуйте. Итак, когда вы в последний раз видели Владимира Балуха, как он выглядит, что он говорит по поводу своей голодовки, по поводу состояния здоровья?
Доброе утро. Владимир последний раз видел на суде. На апелляции по мере пресечения, которая проходила в Верховном суде Крыма. Это на прошлой неделе, я, честно, дату уже не помню, где-то, по-моему, в пятницу. Вот. Выглядел он не очень хорошо, сильно похудел, не было сил даже что-то сказать. Даже он во время прений сказал, что не будет ничего говорить, потому что у него нету сил.
И защитник Владимира Балуха Ольга Динзе, и правозащитники, и народные депутаты Украины просят Владимира Балуха остановить голодовку. Знает ли Владимир об этих просьбах? Говорит ли он что-то об этом?
Владимир знает об этих просьбах. Ему не раз говорили, и на суде жена была у Раздольного, пыталась ему как-то внушить, чтобы он перестал держать голодовку. Но Владимир принципиальный человек и держится свою линию. Также владыка Климент, который стал гражданским защитником Владимира Балуха, тоже намерен в СИЗО его всячески отговорить от этого.
Средства массовой информации, которые работают в Крыму, да, подконтрольные Кремлю СМИ, они как-то освещают вообще дело Владимира Балуха? Потому что человек голодает уже четвертую неделю, да, и в Крыму не заметить такую историю просто невозможно. Освещается ли как-то вообще история Владимира Балуха в СМИ крымских?
Получается, что возможно не заметить, потому что крымские СМИ вообще никак не освещают. И люди, крымчане, вообще не знают, кто такой Владимир Балух. Они могут узнать только из социальных сетей, которые они читают, где там гражданские активисты, гражданские журналисты что-то пишут, и все.
Почему так происходит, по вашему мнению?
Я даже не знаю. Я думаю, крымским, так называемым, властям невыгодна эта тема. Нужно показывать как хорошую картинку, а не плохую, поэтому...
Сегодня в Крыму прения по делу еще одного украинца Игоря Мовенко, которого также преследуют за выражение своей украинской идентичности. Насколько широко вообще можно охарактеризовать вот этот процесс, который происходит в Крыму, людей преследуют за украинскую идентичность?
Преследуют. У Игоря Мовенко вчера были прения. Да, преследуют не только проукраинских, но и других активистов, которые как-то пытаются, какие-то антисистемные действия проводят. Это и крымские анархисты, и дело крымские татары, Хизбут Тахрир. Которые как-то нелояльны к власти, нелояльны к системе, все попадают под какой-то прессинг.
Напомню, что с нами на связи Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Мы продолжим эфир после того, как я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Продолжаем эфир, продолжаем говорить об истории Владимира Балуха, который голодает уже четвертую неделю. Он объявил голодовку в связи с несогласием с приговором, который вынес ему подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, так называемый. Напомню, что голодовка Владимира Балуха началась 19 марта и уже идет 24-й день. Накануне президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В то же он поблагодарил Меркель за принципиальную позицию по Крыму. Я процитирую: «Спасибо госпоже Ангеле Меркель за принципиальную позицию по Крыму. Непризнание аннексии полуострова и непризнание результатов выборов президента Российской Федерации в Крыму – это голос мира, где голос Германии является мощной составляющей». Конец цитаты. Также Порошенко напомнил, что в украинских тюрьмах находятся 23 российских военных. И вот об этом поговорим. Поговорим о том, возможен ли обмен крымских политзаключенных, в частности, Владимира Балуха, возможно ли участие в этом переговорном процессе Германии. Поговорим мы об этом с Александром Голубовым, украинским журналистом, который сотрудничает с немецкими изданиями. Александр, здравствуйте. Итак, какие выводы мы можем сделать из встречи Петра Порошенко с Ангелой Меркель?
Приветствую. Ну, на самом деле, самая большая проблема, пожалуй, в обсуждении темы политзаключенных и попытки немецких политиков, и прежде всего, конечно, немецкого правительства во главе с Ангелой Меркель, как-то повлиять на их освобождение, на освобождение украинских политзаключенных, или хотя бы даже на процесс обмена, пускай вот даже на военных российских, которых упоминал Петр Порошенко, они неизбежно натыкаются на тот факт, что основное внимание медиа, и не только медиа-экспертов, приковано не к проблеме сейчас политзаключенных, как бы это цинично ни звучало, а к проблеме, скажем так, геополитической, экономической, это «Северный поток-2» и, соответственно, перспективы выживания украинской ГТС. И вторая вещь – это миротворцы на Донбассе, то есть то, что может повлиять на судьбу не только каких-то конкретных людей, которых, к сожалению, большинство обывателей знает, ну, в лучшем случае, там, по заголовкам, да, то есть мало кто сейчас мониторит ситуацию с Балухом, то о том, как идет голодание, и большинство людей все-таки интересуется вопросом того, сможет ли Украина обыграть Кремль в вопросе Северного потока, например, и будут ли введены миротворцы на Донбасс. В принципе, это понятно. Эти темы, они влияют на жизнь, ну, могут повлиять на жизнь каждого из тех, кто читает новости, в то время как вопрос политзаключенных кажется им абстрактным. Но, тем не менее, я уверен, что для Меркель, для дочери пастора и тем более для представителя христианских демократов, с одной стороны, очень практической партии, но с другой стороны, партии, которая руководствуется в том числе и моральными принципами, вопрос политзаключенных далеко не на, я бы сказал, находится далеко, ну, не находится как нечто второстепенное и неважное. Я уверен, что в разговорах с Владимиром Путиным, в беседах с Петром Порошенко эта тема является важной. Я думаю, что правительство Германии, Ангела Меркель лично, все-таки пытается как-то поспособствовать процессу. Тут вопрос, само собой, в том, сколько много инструментов есть у немцев, чтобы хоть как-то повлиять на Кремль.
Ну вот в подтверждение ваших слов я процитирую заявление пресс-службы правительства канцлера Ангелы Меркель. 7 апреля, если я не ошибаюсь, она была опубликована. Официальный Берлин следит за делом украинского политзаключенного Владимира Балуха, приговоренного в Крыму к тюремному сроку по сфабрикованному делу, сообщает пресс-служба правительства Германии. Там напомнили, что ФРГ, как страна, так называемая, называемого нормандского формата с июня 2014 года, цитирую, работает над разрешением конфликта в Украине, уделяя важное внимание выполнению Минских соглашений. В Берлине отметили, что прилагают усилия для освобождения украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова, при этом немецкое правительство также в курсе и дела Балуха, говорится в сообщении. Когда мы говорим о крымских политзаключенных, мы часто приходим вот к той точке, что нет эффективного механизма освобождения. В то же время у нас есть несколько историй, когда крымские политзаключенные были освобождены. И как в случае с Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, это случилось при посредничестве президента третьей страны, да, в данном случае Турции. Вот говоря о Германии, может ли Германия стать действительно эффективным посредником в процессе освобождения крымских политзаключенных? Есть ли у Германии что предложить российскому президенту Владимиру Путину, да, как мы уже выяснили, было что предложить президенту Турции?
Ну вот в том-то и дело, что, как всегда, вопрос упирается в том, что цели, ну, по моему, по крайней мере, мнению, целью захвата заложников, политзаключенных. И это, по большому счету, когда мы говорим о политзаключенных, мне кажется, что не всегда до конца правильный термин, именно потому, что речь идет не о попытке уничтожить голос несогласных на территории Крыма, а прежде всего, как в случае с Сенцовым, например, как в случае с Балухом, речь идет именно о тех людях, которые используются как заложники, которые используются как инструмент давления на Запад и инструмент давления на Украину. Условно говоря, Кремль создает проблему, а потом сам же предлагает какое-то ее решение. Само собой, это решение предлагается в обмен на какие-то уступки. И вот тут у нас возникает очень большой и важный вопрос, на какие уступки готова пойти Германия и на какие уступки готова пойти Украина ради того, чтобы эти люди были на свободе. Потому что, скорее всего, те требования, которые выставляет Кремль, они находятся в рамках, ну, я бы сказал, недопустимых сценариев для Украины. То есть никто не будет признавать аннексию Крыма в обмен на политзаключенных. Никто не будет, скорее всего, идти на уступки каких-либо других там принципиальных вопросах, военных или политических. Поэтому тут возникает вопрос, а что уже Украина может предложить взамен? Что же Германия может предложить взамен? Ну, в Германии, например, никогда не было проблемы с экономическим сотрудничеством с Российской Федерацией. Огромное количество немецких политиков, бизнесменов ратовало за то, чтобы восстанавливать экономические связи и называло санкции бессмысленными. И поэтому в этом плане, наверное, Германия и так одна из тех стран, на которую давить не стоит, где, в принципе, и так достаточно лояльная по отношению к Российской Федерации политическая элита, и таким дополнительным давлением, фактически торговлей заложниками, ты не поможешь. То есть мы, скорее всего, имеем дело с попыткой влиять не на Германию, а именно на Украину. И тут Украина, как мы понимаем, предложить может не очень многое. Хотя в последнее время мы видим, что Украина также стала активна по отношению к российским гражданам, которые нарушают украинское законодательство. В частности, мы увидели это на примере моряков Норта. Вот буквально вчера поздно вечером появилось сообщение о задержании еще одного судна. Я надеюсь, что это все-таки не политика, скажем так, параллельного захвата заложников, а это именно все-таки последовательная политика влияния наказание тех, кто нарушает украинское законодательство и заходит в крымские порты. Но, тем не менее, такая принципиальная позиция, она может стать вопросом переговоров. Потом, условно говоря, будем ли мы закрывать глаза на появление этих кораблей там, или же мы будем их принципиально задерживать до тех пор, пока вы не освободите наших заложников. Потому что я уверен, что ситуация с моряками Норда и ситуация с другими людьми, это все-таки вещи, которые происходили периодически, и, наверное, чтобы не эскалировать ситуацию, не провоцировать ее, украинские а пограничники могли не обращать внимания. Сейчас эта позиция поменялась, что говорит о том, что Украина готова повышать ставки в этом в диалоге с Россией, назовем это так. И дай Боже, чтобы это как, хоть как-то помогло освобождению политзаключенных.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Голубов, наш коллега, украинский журналист, сотрудничающий с немецкими изданиями. Говорили мы о деле Владимира Балуха, о голодовке, которая длится уже 24-й день. Это радио «Крым. Реалии». Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
Крым. Реалии.
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. ГПУ завершило досудебное расследование дела о госизмене Поклонская, Аксенова и Константинова. Россия наложила вето на проект резолюции США о расследовании химатаки в Сирии. И налоговики намерены провести рейды по теневым квартироздатчикам в Крыму. Сейчас подробнее. Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование дела о госизмене бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, главы аннексированного России полуострова Сергея Аксенова и российского председателя Госсовета полуострова Владимира Константинова, а также других представителей оккупационных властей. Когда с материалами дела ознакомятся подозреваемые их защитники, уголовное производство направят в апелляционный суд Киева для определения подсудности. Генпрокуратура Украины 4 года назад открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в госизмене, а затем по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Уголовное производство в отношении Константинова и Аксенова также расследовались с весны 2014-го. «Газпром» может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 миллиардов кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта, заявил глава российского концерна Алексей Миллер. Он добавил, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз. Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что возможное прекращение российского транзита через Украину нанесет ущерб в экономике в размере примерно 3,5 миллиардов долларов. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совета безопасности ООН о расследовании химической атаки в Сирии. За проект резолюции проголосовали 12 стран, а Россия и Боливия выступили против, Китай воздержался. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил делегацию США в том, что она пытается ввести в заблуждение мировую общественность. Сотрудники Федеральной налоговой службы России по Крыму намерены начать проверки по выводу из тени доходов граждан от сдачи жилья и другой недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства. Налоговые органы предлагают гражданам в срок до 3 мая добровольно и безнаказанно сообщить о теневой прибыли. По информации ведомства, с 2015 года налоговики сформировали базу крымчан на более чем 6 тысяч крымских квартироздатчиков, которые только в прошлом году суммарно заплатили более 40 миллионов рублей налогов. Сегодня днем в Крыму плюс 25, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченской переправы и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалий».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас слышно на частоте 105.9 FM круглосуточно. Слышно и видно нас круглосуточно на сайте «Крым Реалии», где вы можете найти не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Зачем депутаты Госдумы от аннексированного Крыма разработали законопроект о праве жителям оккупированного Донбасса работать в соседней России и Крыму без разрешения и патента? Как много рабочих из Донбасса сегодня работает на Крымском полуострове и в каких отраслях? Создают ли они конкуренцию крымчанам? Об этом всем поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Работа найдется всем. В Госдуму России внесли законопроект о трудоустройстве жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Его авторами стали российские сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Кавитиди, а также ряд депутатов. Если его примут, обладатели так называемых паспортов ДНР и ЛНР смогут устраиваться на работу в Крыму и соседней России без предъявления патента на трудоустройство. Вот как объяснил актуальность законопроекта один из его соавторов, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Мое глубокое убеждение, что не надо выстраивать людей в очереди. Вот, если хочет человек работать, пожалуйста. Никаких экзаменов, никаких там справок, там медицинских и так далее. Никаких, какой уплаты там за патент. То есть нам нужно освободить людей, вот, мне кажется, от этого бремени.
Инициаторы законопроекта предлагают приравнять жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины к беженцам и тем, кто получил временное убежище. Эти категории населения по российскому законодательству имеют право на упрощенную процедуру трудоустройства. В пояснительной записке сообщается, законопроект позволит сократить дефицит персонала в санаторно-курортной сфере. Кроме того, с помощью нововведений планируют сократить число людей, которые работают в Крыму нелегально. В феврале этого года Сергей Цеков объяснял, многие приезжие не спешат получить миграционный патент, потому что у них нет на это денег.
Некоторые не могут устроиться, потому что это все-таки деньги, и для простых людей приличные деньги. Вообще-то патент выдается бесплатно. Вот по нашему российскому законодательству выдается бесплатно.
Нужно заплатить.
Но для того, чтобы его получить, надо пройти анализы, заплатить деньги, надо многие другие вещи сделать. Там суммы разные называются. Ну, в пределах 15 тысяч рублей. По нашему мнению, вот луганчане, дончане из Луганской и Донецкой народных республик, они должны работать в Российской Федерации на общих основаниях.
В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов так называемой Донецкой и Луганской народных республик. В России их приравняли к официальным документам.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Здесь я хочу сообщить, что мы пытались связаться с авторами законопроекта Ольгой Кавитиди и Сергеем Цековым, однако получить комментарий нам не удалось. С нами на связи Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Павел, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, насколько характерна для России проблема трудоустройства людей с паспортами непризнанных республик, которые находятся под протекцией России. Я говорю сейчас о так называемых ДНР и ЛНР, о Приднестровье и Абхазии. Да, как много таких людей на рынке труда в России?
Здравствуйте. Ну, точной статистики нет. В средствах массовой информации встречались данные о том, что на территории России находится примерно 1,5 миллиона беженцев с территории Донецкой и Луганской областей Украины, находящихся под контролем сепаратистов. Вот. У них разные ситуации, как бы кто-то трудоустраивается на общих основаниях для иностранных граждан, то есть у нас сейчас это облегченная процедура с покупкой патентов. Вот кто-то, видимо, работает нелегально, кто-то поступает, видимо, прежде всего, нетрудоспособные, так сказать, на как бы под присмотр органов социальной защиты населения. Тут ситуация, говорю, к сожалению, со статистикой здесь не очень хорошо обстоит дело, и полной картины я, по крайней мере, не встречал.
Статистики нет, потому что многие работают нелегально, я правильно понял?
Да, конечно, но это вообще проблема с трудовыми мигрантами в России, что далеко не все из них оформляются на работу в соответствии с законодательством. Достаточно большой процент работает неофициально, по сути дела, нелегально. В общем, ситуация с выходцами из восточных районов Луганской и Донецкой областей, в общем, здесь не сильно отличается от общей.
Но, тем не менее, хотелось бы узнать ваше мнение относительно того, почему только сейчас появился этот законопроект, и почему его соавторами как раз являются те депутаты Госдумы, которых выбрали в Крыму.
Нет, ну, почему тут вообще нельзя недооценивать роли Крыма и событий в Крыму весной 2014 года в дальнейшем развитии событий вот на востоке Донецкой и Луганской областей. Я глубоко убежден, что без аннексии Крыма не родились бы те надежды на поддержку России, которые во многом спровоцировали, там много было факторов, но это один из них, которые спровоцировали события в Донецке и Луганске весной, начале лета 2014 года. То есть при этом именно вот среди, скажем так, крымской политической элиты достаточно сильны такие аннексионистские настроения в отношении восточных регионов Украины. Именно поэтому, я думаю, законопроект исходит оттуда, и я сильно не уверен, что он будет поддержан правительством, администрации президента и, соответственно, большинством Думы.
То есть, у нас
большинство Думы, как правило, идет, действует в соответствии с рекомендациями, исходящими из Кремля и Старой площади.
Я хотел бы уточнить, вы сказали аннексионистские отношения, да, к этим регионам Восточной Украины. Что вы имеете в виду? Есть надежда на то, что Россия аннексирует эти территории?
В российском обществе существуют такие настроения, что вот эти территории Украины как бы должны быть не просто под такой неофициальный сейчас протекторат России взяты, а просто присоединены к России. Да, такие настроения есть. Они есть в том числе, несомненно, и в Крыму, в том числе среди политиков, избранных там, занимающих официальные должности.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Говорим мы об инициативе так называемых депутатов Госдумы от аннексированного Крыма. Они разработали законопроект о праве для жителей оккупированного Донбасса работать в соседней России и Крыму без разрешения и патента. С нами на связи Сергей Гармаш, донецкий журналист. Сергей, здравствуйте. Итак, насколько мы можем говорить, да, о массовости такого явления, как выезд людей из неподконтрольных территорий Украины, да, на востоке страны на заработки? И куда едут люди?
Доброе утро. Ну, действительно, выезжают сейчас больше, чем, например, год назад, потому что вот я подводил недавно итоги годовщины национализации, так называемые, когда украинские предприятия просто отжали на оккупированной территории в Донецке и Донбассе. И даже по их статистике официально, если так можно сказать, сокращение промышленности, производства произошло примерно на 50%. В металлургии точно на 50%, в угольной промышленности там на 40% где-то. Соответственно, закрываются предприятия, люди теряют рабочие места, и им приходится выезжать куда-то, да, в поисках рабочих мест. Выезжают в основном все-таки больше в Россию. Это обусловлено тем, что все-таки уже 4 года там российская пропаганда антиукраинская, и многие действительно боятся Украины просто. Либо кто-то участвовал в тех событиях 2014 года, и они боятся въезжать в Украину. Поэтому трудно говорить о цифрах, да, сколько действительно людей выезжает. Но то, что выезжает, это факт. И вот интересная статистика буквально на прошлой неделе была опубликована вот сепаратистскими, опять же, СМИ о том, что, ну, по их статистике 50% населения ДНР не хотят жить в республике, хотят выехать из республики. А еще вот год назад, в 2016 году, Александр Ходорковский, который возглавляет там организацию «Патриотический Донбасс», по-моему, проводил свои исследования, и он давал такую цифру, что 80% жителей ДНР хотят уехать из республики.
Я вот просматриваю сайты с объявлениями о вакансиях в Крыму, и вот, например, да, активно приглашают жителей так называемой ДНР на работу аниматора, горничной или повара, официанта для работы в Алуште на сезон 2018 года, например. Насколько вообще выглядит привлекательным трудоустройство в Крыму для жителей вот этих территорий, неподконтрольных Украине, на востоке страны?
Ну, оно и в мирное время было очень привлекательно. Вот именно официанты, аниматоры. Но мы же понимаем, что это временная работа, во-первых, то есть сезонная. Поэтому это как бы, ну, сильно проблемы населения Донбасса не решает, скажем так. Поэтому, да, едут, ездили всегда, и раньше ездили больше, потому что и в Крыму было больше спрос, и больше работало оздоровительных там учреждений различных и развлекательных. Сейчас меньше, конечно. Едут, более того, нужно сказать, наверное, есть такая интересная тенденция, что российские предприятия уже испытывают голод в квалифицированных кадрах, в рабочих кадрах. То есть у нас же сейчас много журналистов там, дипломатов, а квалифицированного токаря или слесаря уже трудно найти, в принципе. И вот была такая информация, что в тот же Петербург заманивают там большими деньгами работников с предприятий металлургических, которые сейчас, естественно, в худшем положении, чем были там при Украине. Да? То есть Россия заинтересована и в кадрах тоже. Поэтому, наверное, вот и возникают такие идеи о принятии законопроектов, чтобы там предоставить возможность работать Донбассу. Это забота не о Донбассе, это забота скорее все-таки о России. Просто использование Донбасса вот в интересах, скажем так, нужно, чтобы кто-то работал, да, примерно то же, как вот Чехия, да, открывает там квоты для, или Польша открывает квоты для украинцев, чтобы они ехали туда, работали. Это же забота не об украинцах, это забота прежде всего о своих производствах, о своей экономике.
Как вы расцениваете вероятность того, что предложенный Государственной Думе России законопроект будет все-таки одобрен, исходя из практики отношения России и этих самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР?
Я думаю, его могут действительно одобрить, хотя бы потому, что курс, так сказать, на интеграцию взят. Я не верю, что эти территории когда-нибудь будут присоединены к России, как бы об этом ни говорили. Я еще могу допустить вот абхазский вариант, когда они просто признают ДНР, ЛНР. И то пока что трудно об этом, скажем так, судить. Реально, пока я не вижу к этому предпосылок. Но о присоединении вообще не может быть речи, мне кажется. О том, чтобы заманивать просто, то есть предоставлять какие-то льготы для работы на своей территории. Это, в принципе, может пройти этот законопроект. Они будут показывать, им нужно показывать даже вот эту поддержку России, интеграцию, как они говорят, России. Да? Это, во-первых. А во-вторых, все-таки им нужно решать экономическую ситуацию на оккупированной территории. Если предприятия там стоят, то, естественно, нужно людям где-то работать. И вот таким образом они решат эту проблему. То есть люди будут выезжать, зарабатывать в России, высылать какие-то деньги или привозить на оккупированную территорию. И таким образом достигается и интеграция, и экономический эффект. И опять же, я повторюсь, Россия от этого не будет страдать, поскольку ей нужны рабочие кадры, желательно славянские все-таки, потому что Москва уже там в Туркменистан превратилась, Иркутск, Китай, да. И для России это проблема, и российская элита видит в эту большую проблему, то есть как бы вот этой азиатщины. Поэтому, я еще раз повторюсь, они решают свою проблему таким образом, с заманиванием наших рабочих кадров. Поэтому вероятность принятия этого законопроекта есть.
Наблюдали ли вы похожие потоки трудовой миграции с этих территорий Восточной Украины до того, как там были начаты боевые действия, до того, как там поддержала российская армия сепаратистов?
Нет, ну, ездили всегда, действительно, и в Москву ездили на заработки, и сейчас ездят, и не только с оккупированной территории, со свободной территории Донбасса, вот, того же Славянская, некоторые знакомые, знаю, ездят. Это обусловлено тем, что все-таки там действительно больше можно заработать. У кого-то, особенно кто ездит там работать нянечками, да, или там смотреть за стариками, у них уже какие-то там связи социальные возникают на этой почве. Поэтому ездили всегда, но сейчас будут ездить все-таки больше, ну, опять же, учитывая экономическую ситуацию на оккупированной территории, учитывая антиукраинскую пропаганду, то есть люди боятся Украины. И учитывая, ну, то, что все-таки в России экономическая ситуация, ну, пока еще лучше, чем в Украине.
Ну, вот вы говорите о кадровом потенциале Донбасса, да, о тех, о людях востребованных профессий. По вашим наблюдениям, борется ли за этих людей Украина? Может ли она предложить этим людям работу?
По моим наблюдениям, не борется. То есть тех, кого Ренат Ахметов, а он основной владелец вот этих всех предприятий, и металлургических, и угольных, хотел вывести, он их вывез на нормальные зарплаты. Ну, в основном это менеджмент. А вот специалисты, скажем, низового уровня, они не востребованы в Украине, потому что здесь как бы тоже нет. Ну, то есть тоже часть же предприятий работает не в полсилы, да, учитывая экономическую ситуацию. Поэтому востребованности в таких кадрах здесь нет, к сожалению.
Благодарю вас. Напомню, что беседуем мы с Сергеем Гармашем, донецким журналистом. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер, звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Ленору Дюльбер, крымского политолога. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим о трудовой миграции из так называемых ДНР и ЛНР на Крымский полуостров. По вашим наблюдениям, насколько распространено это явление? Много ли людей из восточных регионов Украины сейчас, материковой Украины, сейчас работает на Крымском полуострове?
Доброе утро. Ну, скажем так, появление граждан Украины с восточной ее части, оно, собственно говоря, циклично. То есть был наплыв очень большой людей в 2014 году, но после 2015 года практически присутствие людей с восточных регионов, оно сократилось в разы. С чем это было связано, на мой взгляд, это очевидно. То есть начало военных действий в восточной Украине – оно, собственно говоря, спровоцировало приезд людей сюда, на территорию Крыма. На данный момент сказать, что присутствие людей в огромном количестве я не могу. Почему? Потому что есть проблемы с их легальным присутствием здесь. То есть если поначалу местная власть в лице там Аксеновых и так далее каким-то образом поддерживала, то есть давали какие-то документы, виды на жительство, либо другие документы, которые легализировали их присутствие здесь, то после 2015 года, скажем так, это все сократилось в разы. Почему? Потому что количество людей было очень огромным. Сегодня здесь, в Крыму, остались практически люди те, кто успел на протяжении 2014-2015 годов получить вид на жительство. Вот. Поэтому как бы после 15-го, в 16-м и так далее годах уже выдача документов, которые позволяли бы легально находиться на территории Крыма, практически прекратилась. Это связано, это относится и к трудовым патентам и так далее. То есть люди, которые сегодня здесь в Крыму, это преимущественно люди, которым удалось зацепиться, так сказать, за эту территорию еще в 14-15-м.
Насколько востребованы жители Донбасса на крымском рынке труда?
Ну, насколько востребованы Вообще рабочая сила в Крыму – это, скажем так, вопрос сезонной работы. Да? То есть сегодня, если и есть с Восточной Украины люди, то в большей части они появляются летом, и чаще всего это нелегальные трудовые, так сказать, единицы. Вот. Насколько востребовано, я думаю, что конкуренция на рынке труда достаточно велика по причине того, что сегодня средний и малый бизнес, который чаще всего привлекал людей неквалифицированных там каких-то специальностей, да, сезонных, в основном привлекал людей, скажем так, вот как раз-таки с материковой части Украины. Но сегодня, поскольку открыты, так сказать, врата с керченской стороны, то сегодня эта конкуренция возросла в разы. Сегодня есть такое явление, как трудовая миграция из России. То бишь люди, приезжающие даже с Татарстана, с тех же регионов российских, далеких регионов, там, глубинок Самарской области и так далее. То есть есть и такой фактор, когда люди сюда приезжают на лето что-то заработать в надежде. Вот. Ну и нужно учитывать, что, собственно говоря, сокращение предложений по труду, так сказать, оно актуализирует необходимость самим крымчанам устраиваться на какие-то сезонные работы. То есть конкуренция на рынке труда высокая, и чаще всего в ней выигрывают жители российского материка.
По вашему мнению, почему именно депутаты от Крыма стали авторами этого законопроекта?
Я думаю, здесь причины две. Одна из этих причин в том, что документы, которые выданы были в 2014-2015 году, насколько я понимаю, у них есть сроки давности, да, то есть я имею в виду вид на жительство, он выдается до 5 лет. Полагаю, что эти документы подходят вот срок их истекает срок их действия, и, собственно говоря, в этом смысле актуализировалась эта проблема. Другой вопрос, что по информации, которая ранее выдавалась уполномоченным по делам ЕСПЧ от Украины, есть факты, ну, опять-таки, по информации уполномоченного, есть факты, скажем так, участия этих граждан в подаче исков к государству Украина по поводу, скажем так, от России, да, по поводу того, что не выполняются какие-то там права человека и так далее, и так далее. То есть не защищаются граждане Украины. То есть я думаю, что есть еще причина того, что их используют, вот государство России может их использовать и в этой стратегии, скажем, да, против Украины.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ленора Дюльбер, крымский политолог. Обсуждали мы сегодня в эфире инициативу так называемых депутатов Госдумы, которые были избраны на незаконных выборах в Крыму. Законопроект их авторства, которым предусматривается право жителей оккупированных регионов Донбасса работать в соседней России и Крыму без разрешения и патента. Я напомню, что во время прямого эфира наши радиослушатели могут непосредственно принять участие в нашей программе. Для этого достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также вы можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в социальных сетях, переписываться с нами во всех социальных сетях крупнейших. Мы присутствуем, с радостью ответим на ваши вопросы, примем ваши предложенные темы, либо материалы, которые вы нам присылаете. Все контакты вы можете найти, опять же, в социальных сетях, либо на сайте Крым Реалии, где вы также обнаружите записи всех наших радиопрограмм. Прямой эфир можно слышать там же. Напомню, что работает у нас телеграм-канал Крым Реалии. Подписывайтесь на него также. Это был утренний эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин сегодня дежурил у микрофона. Всего доброго.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.